страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии, 665-й выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы сегодня продолжаем читать псалмы, но, как обещал в прошлый раз, мы вначале посмотрим ваши комментарии, потому что комментарии были действительно интересные. Вопросы большие и очень серьезные. Вопросы, которые, конечно, связаны с тем, о чем речь идет в псалмах. Я напомню, что вы нам всегда можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наши основные группы — это по страницам Библии. Но есть и другие группы, и другие сообщества, где идет трансляция этих эфиров. Собственно, вот в любое из этих сообществ вы можете нам написать. Хотя, особенно если вы нас смотрите или слушаете в записи, то все-таки тогда, наверное, лучше через приложение или через форму обратной связи на сайте написать, тогда мы это точно получим в любое время. Но во время эфира можете куда угодно писать. Мы читаем, смотрим, и я думаю, что, кстати, сегодня у нас много писем, и у нас сегодня большое изучение библейское, потому что, ну, сейчас позже скажу конкретно почему, а поэтому сегодняшние комментарии уже завтра. Завтра мы будем отвечать на те комментарии, которые вы пришлете сегодня. Но пишите, пожалуйста, в любом случае комментируйте. Это, кстати, хорошо. Нас благодарят за это тоже и говорят о том, что, ну вот, полезно, потому что ты понимаешь, что, скорее всего, на твой комментарий ответят уже в следующем эфире, и ты, в общем, так или иначе стремишься следующий эфир прослушать. Это здорово. Оксана Белоусова задает вопрос, один из самых главных вопросов жизни, главных вопросов вообще всего бытия. Для чего мы на этой земле? Я хочу, отвечая на этот вопрос, просто кое-что прочитать. Я не буду давать длинного ответа, потому что это вопрос, на который часто отвечают, но я хочу, чтобы мы с вами все-таки сосредоточились на том, что говорит Священное Писание. Так вот, пророк Исаия в 43 главе, с 3 стиха я начну читать. «Ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». Это обращено к рассеянному тогда уже израильскому народу, еврейскому народу. Дальше. «Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». И вот тут можно подумать, что, ну, мы-то тут при чем? Это к еврейскому народу обращено, это тогда давно написано, и вот это как бы не про нас. На самом деле, конечно, и про нас тоже, потому что буквально дальше, буквально в следующем же стихе мы читаем такое, это 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Вот каждого, кто называется моим именем, то есть именем Божьим, кого я сотворил и устроил для славы моей. Я понимаю, что тут хочется задать следующий вопрос. А, собственно, как эта слава-то проявляется? Каким образом в том, что Бог нас сотворил, в том, что Бог нас устроил, проявляется Его слава? Я думаю, что одно из проявлений Его славы — это спасение, которое мы получаем. Для чего мы на этой земле? На этой земле мы для того, чтобы, как бы нам, может быть, непривычно это не казалось, мы для того, чтобы славился Бог. Вот не для того, чтобы сделать, не знаю, карьеру, даже не для того, чтобы написать книгу, чтобы была семья, чтобы там дерево посадить, да, иногда говорят про дерево здесь. А все это может быть, и одно, и что-то одно важнее другого. Конечно, все-таки семья важнее, чем дерево, да, вот, но, я имею в виду в данном случае, в данном смысле предназначение. Но высшее предназначение — это Божья слава. Если через это дерево прославляется Бог, то вы выполняете свое предназначение, мы выполняем свое предназначение. Но штука в том, вот тут мы подходим к некоторым вопросам, которые вы задаете в своих комментариях. Штука в том, что без спасения, без Божьего действия мы его, то есть Бога, прославить не можем. Тут Николай нам желает благословения, драгоценные братья и сестры, мира вам и любви. Вот опять, без Божьего благословения мы не можем являть Божьей славы. Без того, чтобы принимать Божью благодать, для того, чтобы, без того, чтобы принять Божье дело, мы не можем его прославлять. Мы не можем прославлять Бога в отделении от Бога. То есть мы не можем отделиться от Бога и говорить: а вот мы так тебя прославим. А мы грешные, между прочим. В нас есть и греховная природа. Тут пишет Кирилл, напоминает: «Завеса закона снимается Иисусом Христом. Бог сказал: мне отмщение, я вас дам». Да, это к тому, о чем мы с вами говорили. Завеса закона снимается Иисусом Христом. И также проклятие греха снимается через смерть Иисуса Христа. «Наш Господь Бог ревнивый», пишет здесь Наташа Кунгурцева, «но Он милостив и к тем, кто призывает Его, к тому, кто верен до конца в искупитель, верит до конца в искупительную жертву Христа Иисуса, в том числе и язычникам, привитым веточкам виноградной лозы, к виноградной лозе. Иго его благо, и бремя мое легко». Да, вот это четкое совершенно важное напоминание, потому что, смотрите, ведь в Боге встречаются некоторые моменты, которые, как кажется, пересекаться не могут. Ну вот, с одной стороны, есть суд или, да, суд или справедливость, праведность. С другой стороны, есть милость Божия. То есть, с одной стороны, суд Божий, то, что Бог совершает по своей праведности, с другой стороны, его милость. Сказать о том, что вот только милость будет, ну, такое невозможно. А что же делать с той ценой, которая должна быть уплачена за грех? Сказать, что будет только суд, ну, а как же тогда насчет любви, как насчет любящего Бога? И вот эти невероятные вещи, это то, что, как кажется, не может пересекаться. Оно вот пересекается. Оно пересекается как раз во Христе. Игорь напоминает какие-то достаточно страшные слова некого служителя, который обещал, что Бог на тех, кто там ему противостоит, наложит язвы. Игорь пишет: «Сам видел и слышал, по ушам резко резануло, но, похоже, только у меня одного». Я думаю, что не только у вас одного. Дело в том, что ведь вы же, наверное, не кричали окружающим: «Слушайте, по ушам резануло», да? И вот тут очень важная вещь. Мы отвечаем в большей степени, в наибольшей степени, за себя. Вот за наше хождение с Богом. Игорь, вам это резануло по ушам, вам Господь показал, что... так, остановись, Игорь, здесь что-то не то. Здесь что-то очень не то, очень сурово не то. Вы сделали вывод. Дальше мы отвечаем за близких нам людей, за наших родных, за нашу семью. Если мы служители, если мы поставлены и имеем духовный авторитет, мы отвечаем также за тех людей, которые рядом. Кстати, в некотором смысле, и если не являемся поставленным, скажем так, официально поставленным служителем, мы все равно отвечаем, потому что каждый из нас, все мы царственное священство. И тут важно искать мудрости Божией, да, в том, чтобы вот Он показал, чтобы Он открыл, как нам в подобных случаях действовать. Но ведь развлечение духов... возможность понимать, откуда, с какого это духа, да, вот это развлечение, эту возможность, ее никто не отменял. Дитя Божие эту возможность имеет. Скажу вам больше. есть немало людей, с которыми я не согласен. Я сейчас не буду здесь углубляться в подробности, чтобы не открывать, как по-английски есть такая фраза, открыть банку червей. Да, они откроешь, они разбегутся. Вот я не хочу здесь открывать банку червей, поэтому я скажу здесь коротко. Есть немало людей, с которыми я не согласен в каких-то богословских вопросах, второстепенных богословских вопросах, скажем так. Но при этом я понимаю, что мы одного духа. То есть, я думаю, мне это вспоминается, кстати говоря, я хочу напомнить, что программа эта делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот у него есть как раз замечательное рассуждение на эту тему. Он говорит, ну да, есть люди, про которых я понимаю, что мы одного духа. И при этом мы в чем-то не согласны. Но я думаю об этих людях обычно так. Ну что ж, придет вечность, и ты будешь рассуждать ровно так же, как я. Или я буду рассуждать ровно так же, как ты. Или каждого из нас Бог как-то исправит, каждого из нас Бог как-то наставит. Вот. Но это люди, с которыми у нас уже, хотя у нас есть определенные несогласия, мы все имеем одного духа, мы это чувствуем. А с другой стороны, иногда, как скажут, я за свою христианскую жизнь вспоминаю, какие дикие вещи слышал. Это не просто оговорки, да, оговорки бывают разные. И здесь, в этой передаче, были самые разные оговорки. Но иногда, вроде бы, даже в проповеди такого достаточно известного человека ты слышишь вещь, ну, абсолютно дикую. Это даже вопрос не про согласие, не согласие. Это вопрос про... А вот это что? Да, вот это вот как? И тут еще одно внутреннее противоречие, которое есть в нашей жизни, это противоречие между, с одной стороны, той греховной природой, которая побеждена Христом, но которая порой продолжает поднимать в нас свою противную голову, и той новой природой, тем новым состоянием, которое имеем во Христе. Иван Косьмин пишет в комментариях, где Дух Святой? Почему он действовал в прежние времена явно, а сейчас нет? Может, мы делаем что-то не так? И отвечать на это можно с двух сторон. Во-первых, любое покаяние любого человека — это действие Святого Духа. Вот в принципе, факт, что кто-то кается в своих грехах, факт, что кто-то приходит к Богу, объясняется только действием Святого Духа. Здесь Жанна вас спрашивает, встречный вопрос вам задает, а почему вы считаете, что Дух не действует? Еще как, в смысле, еще как действует. При этом я понимаю, о чем вы говорите. Да? То есть, с одной стороны, человеческое сердце, изменение человеческого сердца, оно доступно только Святому Духу. Никто и ничто больше сердца человека к Богу не обратит. Сказать о том, что человек обращается к Богу через рациональные аргументы, будет верно только частично. Рациональные аргументы могут быть таким мостиком, но дальше работу для того, чтобы перевести по этому мостику, совершает Дух Святой. То есть здесь очевидно. Но при этом... И опять я напомню, что эти программы делаем по материалам доктора Маги. У него при этом достаточно много рассуждений. Вот кроме его программ, где он идет по Писанию с начала до конца за 5 лет, от корки до корки, от бытия до откровения, кроме этого у него есть и программы с ответами на вопросы. И там такие вопросы, в общем, часто ему задавали. Он говорил о том, что да, вот сегодня ты смотришь вокруг, и ты понимаешь, что с церковью действительно многое не так, что церковь действительно в очень тяжелом состоянии находится, что Дух Святой не проявляется, ну, не только так, как он проявлялся в апостольские времена, а, ну, пожалуй, не проявляется так, как проявлялся 100 лет назад. Это вспоминается рассказ, его рассказывают, возможно, за этим стоит реальный случай, ну, возможно, и нет. Рассказывают это про одного из католических деятелей, церковных, известных, который, ну, причем по-разному, да, вот про Франциска это рассказывают, другие варианты есть. Поэтому я не знаю, кто один из этих деятелей приходит в Рим и видит вот эти самые римские все, римский стиль жизни и сокровища. Кто-то из римских епископов обращается к этому церковному деятелю и говорит, ну, мы теперь уже не можем сказать, как Петр говорил, что золото, серебра и золота нет у меня. Церковь не может сказать, как Петр говорил, что серебра и золота нет у меня. На это этот деятель посмотрел на епископа и говорит, ага, и церковь ровно так же не может сегодня сказать именем Иисуса Христа «Встань и ходи». То есть вот ни то, ни другое. Значит, действительно, за вопросом, который здесь задается, стоит достаточно глубокое содержание. Что происходит с церковью, что происходит с нами, почему силы Святого Духа не хватает, почему она не действует. А дальше, или действует не так, как вот мы могли бы ожидать. Но дальше Иван делает следующее заключение. Смертный грех не дает Духу в нас действовать. Я бы сказал, в принципе, грех не дает Духу в нас действовать. Наше желание приходить к греху, обращаться к греху вместо Христа, вот оно не дает Духу Святому нас действовать. Если вы говорите «не согрешили», что напоминают нам здесь из первого послания Иоанна, 1 глава, то правды нет в вас или в нас. Да, но при этом там же в первом послании Иоанна говорится о пути покаяния, о том, что с грехом делать, о том, что Христос верен и праведен, и Он примет нас, Он принимает наше покаяние. И тут мы подходим вот к этому величайшему сопоставлению, которое очень важно помнить. Давайте начнем опять-таки с того, что здесь мы отвечаем прежде всего, и Бог спросит нас прежде всего за наше сердце, не за сердца всей церкви, хотя с пасторов, сослужителей больший спрос, потому что ответственность больше, обязанность больше, вот уровень ответственности, да, но больше спрос также. Но с каждого из нас Бог спросит за нас, за то, действительно мы служим Ему или нет. Кстати, по поводу осуждения. Опять-таки, помните, пожалуйста, о том, как Божья милость пересекается с Божьей праведностью. И если возникает желание начать осуждать все неправильные христиане, неправильная церковь, я знаю людей, которые всех остальных осуждают. А что вы можете сделать для того, чтобы помочь этих людей? Понимаете, бить людей правдой по голове, оно ведь не помогает. Христос не бил нас правдой по голове, Он умер за нас. Что мы можем сделать для того, чтобы окружающим нас людям помочь? Но начать, естественно, с нас самих. Татьяна Князева напоминает нам тоже псалмы. Мы еще будем это читать тоже. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Вот это, кстати, один из путей того, чтобы нам не попасть вот в те тиски, о которых мы сегодня говорили. Благословение Господа, обращение к Господу действительно меняется, меняет наше сердце. Ирина пишет: «Дьявол работает без Божьего благословения, сатана тоже ищет в людях предназначение». Тут скорее вот как. Существует Божие попущение, поскольку Бог — это Бог свободы. Да, действительно, в определенных рамках Бог попускает сатане действовать сегодня в мире. Но, Ирина, сатана отлично знает, чем все кончится. Вот, я думаю, что мысли об озере огненном его преследуют. Очень непростая книжка, но хорошо об этом написал Клайв Льюис в «Письмах Баламута». Послушайте, пожалуйста, или почитайте, пожалуйста. Да, послушайте, потому что у нас здесь на Атеос есть спектакль, наверное, даже его на сайте можно найти, «Письма Баламута». Или почитайте саму книжку. Очень точно и очень тонко. Ну, а еще лучше Библию почитайте, последние главы, 19-20 главы и 21 Откровение Иоанна Богослова. Полезное чтение. А сегодня мы будем читать псалмы, которые написали охранники, да, такие профессиональные псалмы. Охранники, ну, а если точнее, все-таки, то привратники храма. Они занимались воротами, они охраняли храм. Они, кстати, должны были быть сильными людьми, потому что они еще поднимали и опускали ворота, а электрического привода там не было. Все мускулами делалось, мышцами. И вот эти люди, да, если мы понимаем, кто написал эти псалмы, то их один из, по крайней мере, этих псалмов, то содержание его становится гораздо понятнее. Такой профессиональный псалом, который относится к каждому из нас. Я напоминаю, что сегодняшний комментарий мы почитаем уже завтра, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, перед тем, как читать Слово Твое, мы молим Тебя о благословении Твоем. Наставь, научи нас, открой нам глубину Твоего Слова, глубину Твоего сердца. Да будет слава и честь и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 665-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подходим к 81-му псалму, а нам осталось еще два псалма Асафа, это 81-й и 82-й. Кстати, 81-й псалом часто подвергается критике, и более того, на основании этого псалма, во-первых, отрицают порой божественность Христа, а во-вторых, настаивают, особенно люди, которые привержены так называемому движению или группе движения New Age, настаивают на том, что все люди божественны в принципе, каждый человек в принципе божествен. А ничего подобного здесь, конечно, нет. Это пророческий псалом, это описание того суда, который Бог совершит, спасая свой остаток, остаток своего народа. 81-й псалом, первый стих. «Бог встал в сонме богов, среди богов произнес суд». Кто эти боги, или, кстати говоря, можно здесь по-другому перевести, могущественные, о которых говорится. Потому что здесь можно перевести, как Бог встал в сонме могущественных. Кстати, я уже как-то говорил о том, что прошедшее и будущее время зачастую выражаются в Ветхом Завете одной и той же формой. Мы с этим уже сталкивались в некоторых предыдущих псалмах. Так вот, здесь говорится в прошлом, но о событиях, которые еще в будущем. Пока этого не произошло. Это будет в тысячелетнем царстве. Кто же такие эти могущественные? Кто такие эти боги, о которых говорится здесь? Вскоре будем разбираться. Я оставлю этот вопрос, но оставлю его буквально на пару минут. Второй стих. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым». Для того, чтобы разобраться в псалме, очень важно понять этот стих. Давайте разберемся в его смысле. Дело в том, что в предыдущем стихе говорилось о богах или о могущественных. В следующем стихе, во втором, «доколе вы будете судить», причем судить неправедно. И два вывода напрашиваются сами собой. Первое. Богами или могущественными здесь называются судьи. Второе, чтобы у нас не было мысли об идолослужении в этом псалме, потому что, конечно, никакого идолослужения здесь нет. Эти судьи, те, кто назван богами, зачастую судят неправедно. Это не про то, что кроме Бога Яхвы есть и другие боги. Это про то, что судьи человеческие судят неправильно. Ну, конечно, нужно прежде всего разобраться, почему они названы богами. Дело в том, что они фактически наделены властью. Именно к ним взывают люди, которым нужен суд. Именно к ним обращается Бог. Судьи выступают фактически от имени Бога. И тем страшнее ситуация, когда они не судят правильно. 3-4 стихи. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему,
оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Вот задача этих судей, вот то, на что они поставлены. Потому что гораздо легче сказать, что бедный всегда виноват. Конечно, он тоже может быть виноватым, как и богатый, но по человеческой нашей греховности, по человеческой испорченности мы склонны считать, что всегда виноват бессильный, то есть бедный, помните, как в басне, у сильного всегда бессильный виноват. И вот Бог напоминает нам о том, что когда-то Он тоже придет на эту землю как судья, Он защитит нищих, Он защитит бедных, но Он говорит, я хочу, чтобы и вы защищали бедных, защищали сирот. Вот эта идея совсем не новая, эта идея появляется еще здесь, в псалмах, и фактически Бог говорит, что Мессия когда-то придет для того, чтобы защитить эту группу людей. Но сегодня их должны защищать судьи, так как они находятся фактически на месте Бога. Но при этом судьи уходят от Бога. И в этом страшный парадокс и страшная ирония. Пятый стих. «Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». Собственно, так происходит и сегодня. Основания земли действительно колеблются. И очень тяжело настоящим судьям, потому что они в особом положении. С одной стороны, они должны руководствоваться и человеческим законом, и Божьей праведностью. С другой стороны, жизнь человеческого общества далека от формального закона, даже от него. И она еще более далека от Божьей праведности. Кстати, порою человеческие законы также далеки от Божьей праведности. Вот то положение, в котором оказывается судья. И тогда вопрос, а как ему быть судьей? Очевидно, только через должное отношение с Богом. И вот шестой стих, который вспоминает, на который ссылается Христос. Мы с вами это читали уже, например, Евангелие от Марка, 12 глава. А пока шестой стих 81-го псалма. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Про что это? В каком смысле судьи становятся богами? Как это понимать, учитывая, что и Христос цитирует эти слова? Я думаю, что мы уже подошли к ответу на этот вопрос. Дело в том, что когда мы начинаем судить, мы тем самым занимаем место Бога. Давайте об этом помнить. Сегодня есть христиане, которых хлебом не корми, но дай им возможность судить других. Помните, однако, что апостол Павел говорит, что он вообще никого не готов судить. Это дело Божие. Знаете, я боюсь за нашу страну, когда понимаю, что безбожные люди, люди, не знающие Бога, находят место в судебной, правоохранительной системе. Я боюсь, потому что судья действительно занимает в каком-то смысле место Бога. Ему действительно приходится вершить судьбы людей. И хорошо, если этот судья человек благочестивый. Мы часто говорим о том, что проблема у нас с преступностью. Да, эта проблема, конечно, существует. Но другая часть той же проблемы – это проблема с правосудием. Зачастую и сами судьи не являют Бога, решая те или иные дела. Ну ладно, что же мы все про судей? Давайте про родителей. Смотрите, Бог говорит ребенку, Бог говорит детям, вы должны слушаться своих родителей, слушайте маму и папу. А что, если мама и папа учат ребенка плохому? Тогда Бог спросит с мамы и с папы, за этого ребенка. И не дай Бог, чтобы родители ввели ребенка в искушение. Одного проповедника спросили, а что хуже, чем попасть в ад? Есть что-нибудь такое, что было бы хуже? Он ответил, да, есть. Это попасть в ад и встретить там своего сына. И услышать голос сына, который говорит, пап, я здесь, потому что пошел за тобой. Так вот, 6 стих 81-го псалма действительно великий стих предостережения. Это стих о том, что судья фактически в конкретном случае, для конкретного человека, занимает место Бога. Он вершит судьбы других людей. Но при этом сразу есть и предостережение. И это опять-таки для тех, кто слишком превозносит судью. Вы боги, то есть вы вершите судьбы людей. 6 стих. А тут и 7 стих. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Псалмопевец напоминает судьям о том, что они смертны. Для кого-то вы в конкретной ситуации боги, но каждый из вас смертен, и каждый из вас перед Богом даст ответ. А дальше 8 стих – это молитва Израиля. Я, кстати, очень и очень не уверен, что мы, как христиане, можем присоединиться к этой молитве. Я думаю, что все-таки это молитва Израиля. 8 стих. «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Вот не наше дело призывать Божий суд. Наше дело – нести Божию милость. Суд его будет в свое время. А наше дело – нести его слово. Слово о прощении в Иисусе Христе. Мы переходим к 82-му псалму. Это последний из псалмов, написанный Асафом в этой последовательности. И это очень необычный псалом. Мы сейчас увидим, почему. Дело в том, что его нельзя вписать в конкретный период истории Израиля. Нам остается только предполагать, когда он написан и к чему он относится. У меня есть здесь определенное предположение. Я поделюсь им с вами несколько позже. А пока начнем читать псалом. Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Дело в том, что не очень понятно, о каких врагах здесь идет речь. Мы сейчас это увидим, пока мы с вами узнаем, что это просто некие Божьи враги. И вот о защите от этих врагов псалмопевец просит Бога. 4 стих. «Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою». То есть это люди, которые замышляют недоброе против Бога и против Божьего народа. Ничего нового, опять-таки, в этом нет. Все враги поступают примерно так же. 5 стих. «Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Опять-таки, такие планы, такие желания были у многих, причем в очень разное время. А вот теперь те стихи, тот момент, который заставляет меня задуматься о том, когда же этот псалом все-таки мог быть написан и к чему он относится. А я думаю, что те из вас, кто внимательно нас слушал на протяжении последних 2 лет, легко поймут, в чем здесь проблема. Давайте прочитаем 6 стиха. «Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых». Услышали, в чем здесь проблема? Дело в том, что в этих стихах вместе, скажем так, единым фронтом названы враги, которые были у Израиля в разное время истории. Дело не только в том, что Ассур пристал к ним, 9 стих, то есть Ассирия. Дело в том, что в принципе под одну шапку объединяются разные враги. Нет места в истории, когда все эти народы выступали бы против Израиля сразу единым фронтом. То есть, либо это, скажем так, такой итоговый псалом. То есть, вот все эти враги, да, независимо от времени, все эти враги ополчались против Израиля. Либо, что возможно, этот псалом также указывает на будущее, на то, как народы ополчатся против израильского народа. Однако сейчас многих из этих народов не существует. Поэтому перед нами очень интересный и противоречивый фрагмент Священного Писания. Некоторые даже считают, что Бог в последнее время восстановит именно эти народы. Могу я с этим согласиться или нет? Не знаю, но такое мнение существует.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 10 стих и следующее. «И сделаем то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Кисона, которые истреблены в Эндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом и со всеми вождями их». То есть это призыв к отмщению, это призыв к суду, в котором мы видим суды, совершавшиеся Богом над другими народами. То есть это уже было, мы об этом уже читали. И вот как объединяются разные народы в перечислении Божьих врагов, так в следующих стихах объединяются и разные суды. Опять-таки, сегодня не наше дело молиться о таком суде. Сегодня Христос дал нам совершенно другое поручение. Однако мы можем быть уверены, что Бог исполнит свой суд. Суд Божий придет в то время, которое Богом поставлено. 15 стих. «Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею, и вихрем твоим приведи их в смятение». Мы читаем о том, каким должно быть возмездие, каким будет Божий суд. И вот 19 стих – результат этого суда. Дело не в том, чтобы жизнь нечестивых закончилась. Дело совершенно в другом. «И да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею». Я убежден, что единственный способ для всего мира узнать Бога – это свершение Божьего суда. Мне не хочется так думать. Я хочу все-таки исходить из того, что благость Божия должна приводить людей к покаянию. Вот люди видят, как благ, как милостив Бог, и каются. Однако этого не происходит. Да, кто-то кается, но другие лишь еще дальше уходят от Бога. Уходят порой целыми странами, целыми народами. И вот тогда по этой причине приходит Божий суд. А теперь мы переходим к следующему, 83-му псалму. Это псалом сынов Кореевых. Эти люди служили в скинии. Я надеюсь, что вы уже заметили то, что мы с вами о них читали, а мы с вами о них читали раньше. Я напомню, тем более, что, возможно, есть и новые слушатели. Я очень надеюсь, что они есть. Это первая книга Паралипоменон, 26 глава. Ну, например, прочитаем первый стих. Вот распределение привратников. Из кореян. Кстати, не кореян, жителей Кореи, да, а из кореян, то есть сынов Кореевых. И дальше идет перечисление. Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых, ну и так далее. То есть это перечень потомков, если хотите, прочитайте дальше следующие стихи, потомков Корея, сынов Кореевых. Я напомню еще один факт. Ведь сам Корей возглавил мятеж против Моисея и был осужден. Однако его дети, его потомки участвовали в храмовом служении. Давайте сразу 26 главу, 1 Паралипоменон, 12 и 13 стихи. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота. Вот сыны Кореевы по контексту первой книги Паралипоменон, 26 глава, были привратниками, они распределены в служении при воротах. Кстати, эти люди, с одной стороны, были левитами, да, потому что Корей, собственно, был среди потомков Левия, а с другой стороны, они были привратниками, это не сторож в современном понимании. Это еще и люди, которые должны были открывать и закрывать ворота. Для этого, между прочим, требовалась физическая сила. Сила и смелость нужна была еще для одного аспекта их служения. Они не только открывали и закрывали ворота, они еще и охраняли эти ворота. Это люди, которые стояли у ворот храма и охраняли эти ворота. Таково было их служение. И вот эти люди, сыны Кореевы, мы очень часто об этом читаем, но мы не вспоминаем, что это значит. Эти люди пишут псалом. Дело в том, что 83-й псалом не совсем понятен, если не вспомнить, вот, где они были, чем они занимались. Они охраняли ворота, они охраняли храмовый двор. И вот начинаем читать теперь этот псалом. «Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Эти люди несут очень серьезное служение. Но при этом они говорят важную вещь. Они говорят: «Моя душа, мое сердце устремляется, восторгается к Богу». Когда мы долго кого-то не видели, мы говорим этому человеку: «Я по тебе так соскучился». А можно ли соскучиться по общению с Богом? Соскучиться по Богу, по Господу? Думаю, что да. Знакомо ли вам это ощущение? Оно возникает по разным причинам. И если оно есть, то тем более чего ждать? Устремитесь навстречу к Богу. Происходит эта встреча, в частности, через встречу с Божьим Словом, через встречу, как это было в храме, с Божьим народом. Любите ли вы встречаться и иметь общение с Божьим народом? Вот я к чему вас хочу призвать. Найдите церковь, где проповедуется Евангелие и прославляется имя Иисуса Христа. Найдите и присоединитесь к этой общине верующих, потому что именно там для вас настоящий рост. И дальше сыны Кореевы смотрят вокруг и делают несколько наблюдений. 4 стих. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой». Да, действительно, в храме летали птицы, и действительно даже к алтарям, скорее всего, прилетали птицы. И вот сыны Кореевы, которые несут службу при храме, они смотрят вокруг, и они говорят: «А я хочу быть столь же близким к Богу. Я хочу прилетать к Нему, как вот эта ласточка». Читаем дальше. «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Блаженны, благословенны. Помните, как Иисус обращал внимание на то, как Бог заботится и о малых воробьях? Вот даже самая маленькая из всех птиц, которую можно себе представить, она находится в Божьей заботе. И интересно, что здесь псалмопевцы делают примерно то же самое. Они смотрят вокруг, они смотрят на этих птичек при жертвенниках. И они говорят: я хочу сюда. Я истомился. Я соскучился. Я хочу устремиться к Богу. Есть ли сегодня это стремление в твоей душе, в моей? Вот это вопрос, который он для каждого из нас. 9-10 стихи. Господи, Боже, силу, услышь молитву мою. Внемли, Боже, Яковлев. Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника твоего. Кто такой помазанник Божий? Я думаю, вы уже поняли. Это Мессия. Конечно, это не только Царь земной, но это Царь небесный. Это Мессия. 11 стих. Эти люди отлично знали, что такое быть в храме Божьем, что такое служить при храме. И они все равно все больше и больше стремились туда. Часто бывает по-другому, к сожалению. Мы перестаем стремиться туда, куда приходим каждый день. Многие из вас, например, стремятся на работу. Но в данном случае это не работа их, это служение их. И они приходят к Богу. 11 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи, сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Для благочестивых израильтян, как и для церкви, центром нашей жизни является и остается Бог. Ведь сыны Кореевы отлично знают, о чем говорят. Они предпочитают быть привратниками в храме. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, там ведь структура подчинена центру. В принципе, чем ближе к центру, тем лучше. А они, сыны Кореевы, они у ворот, если говорить о храмовой структуре, это самая далекая точка от центра. И все же они говорят: я предпочитаю быть здесь, во дворах Божьих, у ворот храма, нежели жить в красивых шатрах, не поднимать этих ворот и не охранять ничего, но жить в красивых шатрах нечестия. Сегодня, кстати, этой устремленности к центру уже нет. Напротив, Христос с каждым из нас, и мы живем на всей земле и идем до края земли. Но кто-то о себе скажет: да я как-то вот на обочине христианского служения. Я не за кафедрой в церкви, я не на лидерских позициях. Но можете ли вы сказать: я предпочитаю быть здесь, нежели прозябать в роскошных дворцах? С этой мыслью, с этим вопросом я хочу вас сегодня оставить. Мы встретимся и продолжим читать Псалтирь в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.